«Ужасно все это неприятно, Дориан», — сказал лорд Генри, как только вошел. «Но вы стараетесь поменьше думать о том, что случилось». «Вы хотите сказать о Сибилле Вейн?» — спросил Дориан. «Да, конечно». Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки. «Вообще говоря, это ужасно, но вы не виноваты. Скажите, вы после спектакля ходили к ней за кулисы?»
«Да».
«Я так и думал. И вы поссорились?»
«Я был жесток, Гарри, бесчеловечно жесток, но сейчас все уже в порядке. Я не жалею о том, что произошло. Это помогло мне лучше узнать самого себя».
«Я очень-очень рад, Дориан, что вы так отнеслись к этому. Я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри».
«Через все это я уже прошел», — отозвался Дориан, с улыбкой тряхнув головой. «И сейчас я совершенно счастлив. Во-первых, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы говорили, Гарри. Она — самая божественная в нас. И вы не смейтесь больше над этим, по крайней мере, при мне. Я хочу быть человеком с чистой совестью. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой».
«Какая прекрасная эстетическая основа нравственности, Дориан. Поздравляю вас. А с чего же вы намерены начать?»
«Женить бы на Сибилле Вейн».
«На Сибилле Вейн?» — воскликнул лорд Генри, вставая и в величайшем удивлении и замешательстве, глядя на Дориана. «Дорогой мой, но она...»
«Ах, Гарри, знаю, что вы хотите сказать. Какую-нибудь гадость о браке. Не надо. Никогда больше не говорите мне таких вещей. 2 дня тому назад я просил Сибиллу быть моей женой. И я своего слова не нарушу. Она будет моей женой».
«Вашей женой? Дориан, да разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам».
«Письмо? Ах, да. Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими эпиграммами кромсаете жизнь на куски».
«Так вы ничего еще не знаете?»
«О чем?»
Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, крепко сжал его руки в своих.
«Дориан, в письме я... Не пугайтесь. Я вам сообщал, что Сибилла Вейн умерла».
Горестный крик вырвался у Дориана. Он вскочил и высвободил руки из рук лорда Генри. «Умерла. Сибилла умерла. Неправда. Это ужасная ложь. Как вы смеете лгать мне?»
«Это правда, Дориан», — сказал лорд Генри серьезно. «Об этом сообщают сегодня все газеты. Я вам писал, чтобы вы до моего прихода никого не принимали. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этой истории. В Париже подобные истории создают человеку известность, но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никак не следует начинать свою карьеру со скандала. Скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто вы такой. Если нет, тогда все в порядке. Видел кто-нибудь, как вы входили в уборную Сибиллы? Это очень важно».
Дориан некоторое время не отвечал. Он обомлел от ужаса. Наконец пробормотал, запинаясь сдавленным голосом.
«Вы сказали следствие? Что это значит? Разве Сибилла...»
«Ох, Гарри, я этого не вынесу. Отвечайте скорее, скажите мне все».
«Не приходится сомневаться, Дориан, что это не просто несчастный случай, но надо, чтобы публика так думала. А рассказывают вот что. Когда девушка в тот вечер уходила с матерью из театра, кажется, около 1:30, она вдруг сказала, что забыла что-то наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов, ее нашли мертвой на полу в уборной. Она по ошибке проглотила какое-то ядовитое снадобье, которое употребляют в театре для гримировки. Не помню, что именно, но в него входит не то синильная кислота, не то свинцовое белило, вернее всего синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно».
«Боже, боже, какой ужас!» — простонал Дориан.
«Да, это поистине трагедия, но нельзя, чтобы вы оказались в нее замешанным. Я читал в стандарте, что Сибилле Вейн было 17 лет, а на вид ей можно было дать еще меньше. Она казалась совсем девочкой, притом играла еще так неумело. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу. Непременно поезжайте со мной обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и весь свет будет в театре. Мы зайдем в ложу моей сестры. Сегодня с ней приедут несколько эффектных женщин».
«Значит, я убил Сибиллу Вейн», — сказал Дориан Грей словно про себя. «Все равно, что перерезал ей ножом горло. И, несмотря на это, розы все так же прекрасны. Птицы все так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать. Как необычайна и трагична жизнь. Прочти я все это в книге, Гарри, я, верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо. Первое в жизни любовное письмо. Не странно ли, что это первое письмо я писал мертвый? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибилла. Знает ли она все? Может ли меня слышать? Чувствует что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то. Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер. Неужели он был только вчера, когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось? Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно, но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что. Не могу вам рассказать, что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибилле. Я понял, что поступил дурно. А теперь она умерла. Боже, боже, Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности. И теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично.
«Милый Дориан», — отозвался лорд Генри, доставая папиросу из портсигара. «Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом. Надоесть ему так, что он утратит всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы обращались бы с ней хорошо. Это всегда легко, если человек тебе безразличен. Но она скоро поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно, или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже об унизительности такого неравного брака, который я постарался бы не допустить, я вас уверяю, что при всех обстоятельствах ваш брак с этой девушкой был бы крайне неудачен».
«Пожалуй, вы правы», — пробормотал Дориан. Он был мертвенно бледен и беспокойно шагал из угла в угол. «Но я считал, что обязан жениться. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок. Они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.
Благие намерения — попросту бесплодные попытки идти против природы. Порождены они бывают всегда чистейшим самомнением, и ничего ровно из этих попыток не выходит. Они только дают нам иногда блаженные, но пустые ощущения, которые тешат людей слабых. Вот и все. Благие намерения — это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета».
«Гарри», — воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри, «почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?»
«Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние 2 недели», — ответил лорд Генри, ласково и меланхолически улыбаясь.